продолжение, день четвертый, о честных мощах великомученицы Варвары. Последствия честные мощи святой великомученицы Варвары были перенесены из Греции в Россию, в Киев, когда после просвещения русской земли святым крещением русские князья находились в особенно близких и дружественных отношениях с греческими царями и брали себе супруги их сестер и дочерей. Во время таких близких и дружественных отношений между греческими и русскими правителями Киев и получил из Греции бесценный дар целебной мощи святой великомученицы Варвары. Как об этом повествует сказание, написанное в 1670 году игуменом Киевского Михайловского Златоверхового монастыря иеромонахом Феодосием Сафоновичем, мужем достойным доверия. Первую супругу великого князя Киевского Святополка Изяславича, нареченного во святом крещении Михаилом, была греческая царевна Варвара, дочь византийского императора Алексия Комнена. Перед своим отъездом из Царьграда в Россию царевна Варвара упросила своего отца даровать ей мощи святой великомученицы Варвары, которая и привезла с собою в Киев. Муж ее, великий князь Михаил, выстроил в 1108 году в Киеве каменную церковь во имя святого архистратига Михаила, заступника своего, с честью положил в ней святые мощи великомученицы. Во время нашествия на русскую землю татарского хана Батыя мощи святой великомученицы были сокрыты церковнослужителями в тайном месте под ступенями каменной лестницы, ведшей наверх храма. Спустя много лет после Батыева погрома честные мощи по благоизволению Божию были обретены, вынуты из-под спуда и открыто положены с честью в том же храме. В 1644 году при великом ревнителе православия киевском митрополите Петре Могиле Киев посетил канцлер польского королевства Георгий Осадинский. Придя в церковь Михайловского монастыря для поклонения честным мощам великомученицы Варвары, он рассказал следующее: «Я питаю глубокую веру в помощь святой великомученицы Варвары, ибо многие свидетельствуют, что тот, кто вручает себе ее заступлению, не умрет без покаяния и причастия божественных таинств. Я был в Риме и в западных странах, и везде спрашиваю, где находится мощи святой великомученицы Варвары, на западе или на востоке. Мне сказали, что на западе не обретается мощей святой великомученицы, нет их также и на востоке, как утверждают бывшие там, но что они пребывают в здешних странах. Ныне верую, что именно здесь, в Киеве, находятся истинные мощи святой великомученицы Варвары. Поклонившись усердную молитву святым мощам и благоговением, с благоговением облобызав их, канцлер просил, чтобы ему дана была некая часть их святых мощей. Ради его великой веры ему была дана часть перста правой руки святой великомученицы, которую он и принял с великою благодарностью. В 1650 году при митрополите киевском Сильвестре Косове литовский гетман князь Ануш Радзивилл взял приступом город Киев. По его желанию ему даны были две части мощи святой великомученицы Варвары, взятые от Персии и от ребра. Часть от Персии великомученицы гетман отдал своей жене, княгине Марии, благочестивой дочери Молдавахийской Молдовахийского государя Василия. когда же Мария скончалась, то хранившая у нее часть мощей досталась киевскому митрополиту Иосифу Туканскому и была перенесена им в город Канеев, а по его смерти была перенесена из, в город Батурин, где и ныне почивает в монастыре святого Николая Чудотворца и благоговейно почитаемое, источая чудесное исцеление. Другую же часть от ребра великомученицы тот же князь Радзивилл послал в дар Виленскому католическому епископу Георгию Тишкевичу, исполняя его желания и усердные просьбы. Приняв этот дар, епископ коронил его с честью своей палати в богато украшенном ковчеге. Спустя некоторое время дом епископа сгорел, но ковчег с частью мощей святой великомученицы Варвары остался цел и невредим. Узнав об этом, все пришли в великое изумление и прославили Бога и святую великомученицу Варвару. Весть об этом чуде была принесена этим в принесена в Михайловский монастырь в 1657 году, а за год перед этим, в 1656 году, был в Киеве антиохийский патриарх Маркарий. С великою верою и любовью и со слезами он поклонился тесным мощам святой великомученицы и поведал следующее: «В моей патриархии, недалеко от Антиохии, есть город Илиополь, в котором пострадала святая великомученица Варвара. Когда я там расспрашивал и о святых мощах, то мне сказали, что с глубокой древности их нет не только там, но и ни в другом каком-либо месте на Востоке, но что они пребывают в русской земле, которая некоторыми называется страной варварской. Ныне, несомненно, верую, что здесь почивают истинные мощи святой великомученицы». Патриарх усердно просил, чтобы ему дана была часть от сих святых мощей. Его просьба была исполнена киевским митрополитом Сильвестром, и патриарх принял часть святых мощей с великой радостью и благодарением. Много чудес и исцелений от святых мощей великомученицы совершалось и совершается в Михайловском Златоверхом монастыре. Чудотворение сильнее громких труб провещевает всему миру, и всех уверяют в истинности мощей и благодатной силе, через них действующей. О некоторых из этих чудес предложим здесь краткие повествования. Архиепископ Черниговский Лазарь Баранович еще прежде, чем занял епископскую кафедру в 1640 году, года, трудился над проповеданием Слова Божия, проповедуя, между прочим, праздник святой великомученицы Варвары при честных ее мощах. Он с глубокою благодарностью и умилением прославил чудо своего исцеления от тяжкой болезни, полученное от тех святых мощей, и, непрестанно прославляя сие чудо, поведал о нем в своей книге «Труды праздничные», напечатанной в 1674 году следующее: «Одержимой тяжкой болезнью, я не обращался ни к какому другому врачу, но прибег с мольбою к мощам святые великомученицы Варвары, с верою пил воду, из которой была омочена рука, в которой была омочена рука великомученицы, и чаша этой воды была мне во спасение». Настоятель Свято-Михайловского Златоверхого Киевского монастыря иеромонах Феодосий повествует, что когда он по благословению киевского митрополита Сильвестра Косова в 1655 году принял начальство над обителью, то в тот год пришел к нему некий гражданин Слуцкий и принес ему сделанную из серебра руку, которую и просил повесить при мощах святой великомученицы Варвары. Когда же пришедшего спросили, для чего он это сделал, он откровенно рассказал следующее: рука моя была поражена тяжкой болезнью, и так была скорчена, что я не мог даже разогнуть ее. Страдая такой неисцеленной болезнью, я вспомнил о чудесах, проистекающих от честных мощей святой великомученицы Варвары. Я помолился святой великомученице об исцелении моей руки и дал обет идти на поклонение я святым мощам. И вот помощью святой Варвары скорченная рука моя исцелилась. Я же, исполняя обет свой, пришел сюда с благодарением и эту серебряную руку в знак исцеления моей руки принес к святым мощам великомученицы». Тот же Феодосий повествует, что в 1660 году, во время бывшей тогда междоусобной войны, он глубоко скорбел о скудости своего монастыря и об опасностях для здоровья и жизни. Однажды во время сна он увидел, что он стоит при мощах святой великомученицы Варвары и видит, что рак и я полна елея. Святая великомученица ему сказала: «Не смущайся, я с вами». Проснувшись, он стал размышлять о бывшем ему видении и, вспомнив, что в Священном Писании елей означает милость, сказал себе: «Рака, наполненная елеем, в коем я видел лежащую великомученицу, является знаменем того, что по ее святым молитвам в монастыре не будет больше скудости и бедствий». Так и случилось на самом деле. В 1666 году рождественским постом, в котором и празднуется память святой великомученицы, два воина по имени Андрей и Феодор задумали похитить находившиеся на мощах великомученицы драгоценные украшения. Придя ночью в монастырь, они взломали южные двери Михайловской церкви и устремились к мощам святой Варвары. Когда они приблизились к ее честной раке, внезапно ударил страшный гром, и от раки святой на них посыпались огненные искры. В страхе вари пали на землю, как мертвые, и один из них тотчас же оглох, а другой сошел с ума. Придя немного в себя, оглохший познал на себе кару Божию и святой великомученицы, вывел своего обезумевшего товарища из церкви, затворил опять церковные двери и, ничего не взяв, возвратился домой. Сие чудо через 7 дней сокрушением сердца исповедовал сам оглохший перед своим духовным отцом иеромонахом Симеоном, придя в Михайловскую церковь вместе со своим товарищем. Духовник наставил их, насколько мог, принести истинное покаяние и отпустил их с надеждой на помощь и исцеление святой великомученицы. После того Симеон, приступая к совершению божественной литургии перед святым алтарем, поведал о случившемся настоятелю своему игумену Феодосию. В 1669 году, августа 12 дня, один воин, придя в церковь к честным мощам святой великомученицы Варвары, поклонился им с великим благоговением и, воздохнув, поведал пономарю и многим другим следующее: «Великого и чудесного заступления святой великомученицы я сподобился. Однажды, находясь в полку, поехал я с другими товарищами на сенокос, и вот напали на нас татары, и всех моих товарищей взяли в плен. Спасся один только я. Когда я благодарил Бога за свое избавление и сожалел о своих товарищах, явилась мне святая дева Варвара, точно в такой же одежде и венце, как она лежит здесь, и сказала мне: «Знай, что я мученица Варвара, которая освободила тебя от татар, и вот я пришел сюда, к святым ее мощам, чтобы возблагодарить ее за ее чудесное заступление, а вам поведать об этом чуде». В следующем 1670 году один киевлянин по имени Иоанн, бывший сперва простым человеком, а впоследствии бурмистром, заболел горячкой. Долго страдая этим недугом, он вспомнил о святой великомученице Варваре, подающую чудесное исцеление от своих честных мощей. Не имея силы по болезни встать с постели и дойти до церкви, он с верою в исцеление послал в Михайловский монастырь, прося, чтобы ему дали воды, возливаемой на раку святой Варвары. В то же время сам он лежал в таком страшном жару, что язык его сохся. Домашние советовали ему выпить чего-нибудь, чтобы охладить жар, но он отвечал: «Хотя бы мне пришлось и умереть, я не буду пить ничего до тех пор, пока не будет принесена вода от руки святой великомученицы». Так велика была вера его к святой великомученице, когда же была принесена от ее святых мощей вода, Иоанн принял ее с радостью и с верою, помолившись, выпил. Тотчас же он крепко уснул, тогда, как прежде совершенно не мог спать, и вот во сне он увидал, будто бы он в церкви святого архистратига Михаила, и прекрасная девица говорит ему: «Знаешь ли ты, кто я?» Когда он ответил, что не знает, девица снова сказала: «Знай же, что я мученица Варвара. Много есть людей, которые не веруют, что в Михайловском монастыре почивают нетленные мои мощи. Убедись теперь сам в истинности моих мощей и проповедуй всем, чтобы они веровали этому. В знамение же сего отныне будь здрав». Сказав сие, она сама возлегла в своей стоящей на украшенном месте раке, а Иоанн тотчас же проснулся, почувствовал себя совершенно здоровым и как бы не болевшим никогда. Возблагодарив Бога и святую Варвару, он поведал не только старшему своему брату, игумену Михайловского монастыря Феодосию, но и всем о чудесном своем исцелении помощью святой великомученицы и о свидетельстве ее об истинности ее мощей. Следует здесь также упомянуть и о левой руке святой великомученицы, с древних лет находящейся при ее нетленном теле. Она была оставлена в Греции. По прошествии многих лет при киевском митрополите Петре могиле она перенесена была в Польшу, переселившуюся туда греком Мазелем. Он происходил из царского рода Кантакузиных и был искусным учителем врачебной науки. Принесенная им рука была положена в сооруженном им каменной братской церкви в честь воздвижения креста Господня в Волынском городе Луцке. Спустя много лет при православном епископе Луцком Гедеоне из рода князей Четвертинских, бывшим впоследствии митрополитом киевским, евреи обокрали Луцкую церковь, и ту святую руку, лежавшую в серебряном ковчеге, похитили вместе с прочей церковной утварью и бросили в разжженную винокурную печь, где она весь день и всю ночь, палимая огнем, осталась невредимой. Видя это, безбожные похитители вынули из разжженной печи чудесную неповрежденную святую руку и тайно ночью старались сокрушить ее железными молотами. И после упорных трудов, раздробив ее на малые части, снова бросили в ту же горящую печь. Дивными судьбами Божьими это злодеяние безбожных евреев было вскоре обнаружено тщательным расследованием совершившейся кражи и свидетельством соседей, что они слышали ночью стук молотов. Подвергнутые пыткам, похитители не хотели признаться в своем злодеянии. Тогда допрашивающим пришла благочестивая мысль выгрести из печи пепел и просеять его через решето. Тотчас обнаружились малые частицы сокрушенной руки великомученицы. Там же нашли и караловые украшения, бывшие на той руке, которая не обратилась в пепел, но только от огня побелела. После сего и сами безбожные евреи, вновь подвергнутые пыткам, признались в своем злодеянии. За разрешение епископа Гедеона святая рука великомученицы, сокрушенная злодеями, вложена была со всеми найденными частицами и каравами в благолепный ковчег, нарочно для сего устроенный. Этот ковчежец с крестным ходом и свечами и в сопровождении всего освященного собора и множества народа с честью была внесена в Луцкую соборную церковь святого Иоанна Богослова. Через несколько лет епископ Гедеон, переселяясь вследствие гонения на православие из Луцка в Малороссию, привез с собой и тот ковчег с раздробленной святой рукой великомученицы Варвары. Когда он возведен был на престол Киевской митрополии, тогда и святую руку ту в том же ковчеге с подобающей честью положил в алтаре соборной церкви Киевской митрополии в честь святой Софии, премудрости Божией, где она и ныне благоговейно почитается. Тропарь великомученицы. Варвару святую почтим, вражие бо сети сокруши, и яко птица избавися от них, помощью и оружием креста всечестная и кондакт. В Троице благочестно пиваемому, последовавши Богу, страстотерпице, идельское притупивоеси чтилища, посреди же подвига страдальчествующим Варвара, мучителей прещения, не устрашилась и сему же мудрая, велигласно поюще присно, Троицу чту, едино Божество, Богу нашему слава.